У зависти смертельное жало. Уже целых 20 лет Ирину беспокоила бессонница и ночные кошмары. Сегодня она тоже не могла уснуть. К душевным страданиям в последние месяцы прибавились страшные физические муки, вызванные раком желудка. Жить ей оставалось недолго. Память, подстегиваемая совестью, все чаще возвращала ее к событиям 20-летней давности, принося еще большие страдания. Ире казалось, что Диму Немцова она знает с тех пор, как появилась на свет. Во всяком случае, сколько она помнит себя, столько же помнит и его. И это неудивительно. С детства они жили в одном доме, где их родители получили новенькие квартиры, ходили в один детский сад, учились в параллельных классах одной школы. Одним словом, вместе росли. Они дружили и проводили много времени вместе. Как часто бывает, с годами в девичьем сердце зародилась любовь и надежда, переросшая в уверенность в том, что в будущем они свяжут свои судьбы. Учились они хорошо, но к окончанию школы все больше стала проявляться разница в их интересах и взглядах на жизнь. Ирина считала, что в жизни нужно попробовать все, а это не совпадало с жизненной позицией Димки, который вырос в семье верующих родителей и был воспитан на библейских принципах. Его все больше привлекало общение с единомышленниками, братьями по вере. Он любил посещать устраиваемые в церкви лекции и семинары. А Ирину это просто выводило из себя. Она часто замечала, как после таких встреч с верующей молодежью Дима провожал девочку из соседнего дома и подолгу о чем-то оживленно с ней беседовал. Мягко говоря, отношения их стали прохладными, но самолюбие не давало Ирине покоя. Не пройдя по конкурсу в институт, Дима ушел в армию, а Ирина поступила в медицинское училище. Писала она ему очень много и часто, но за 2 года получила в ответ только несколько открыток. Ира понимала, что теряет Димку, но никак не хотела с этим мириться, по-прежнему исповедуя и ведя так называемую жизнь без комплексов. После Диминого возвращения из армии у них состоялся серьезный разговор, из которого стало ясно, что их отношения не имеют будущего. Бывший солдат работал на заводе, а по вечерам занимался в институте. Через год он женился на Марине Нинашевой, той самой девочке из соседнего дома, с которой встречался до армии. Ирине неоднократно приходилось слышать от соседей много хорошего об этой богопослушной семье. Да и сама она видела, что счастье сопровождает молодоженов. И в эти минуты в ее сердце закипала слепая зависть и необузданная злоба к ним обоим. Шло время. Случилось так, что однажды во время дежурства, а Ира работала акушеркой в городском роддоме, ей пришлось принимать роды у некой Марины Немцовой, то есть, как оказалось, жены Дмитрия. Роды прошли удачно, и на свет появился мальчик с некогда дорогой ей фамилией, с которой теперь Ирина связывала все свои неудачи и крах несбывшихся надежд. Работы в тот воскресный день было много, но, улучив момент, Ирина проскользнула в палату для новорожденных. Действовала она, как во сне, машинально. Потом она не раз поражалась собственному холоднокровию, как будто ей уже многократно приходилось это делать. Детей было много, и ей не потребовалось много времени, чтобы подобрать и поменять между собой бирочки с данными о матери и ребенке у 2 более или менее похожих мальчуганов. С этого времени покой навсегда покинул Ирину Мальцеву. Через 6 месяцев, не оформив отношения официально, она уехала с молодым офицером на место его службы. С каждым днем беспокойство, нервозность, мысли о личной несостоятельности все больше брали верх над душой и телом этой молодой женщины, подрывая здоровье. Личная жизнь не клеилась и долгожданного счастья не принесла. Так пролетели 20 лет, каждую ночь принося жуткие воспоминания произошедшего в тот день. На всю жизнь Ирина запомнила, как звали ту женщину, которой суждено было не по своей воле стать матерью сына Дмитрия и Марины Немцовых, одновременно потеряв своего. Подобное происходит в жизни людей, когда в погоне за мимолетными земными прелестями плотские устремления направленный на исполнение каждого каприза нашего «я», одерживают победу над ценностями духовными. Насколько мы увязли в жизненной суете, в погоне за призрачным счастьем материального довольства и личных амбиций, настолько мы далеки от счастья небесного, вечного, уготованного нам. Жила Ирина с дочерью от первого брака в небольшой квартирке в бывшем военном городке. Осознавая всю безысходность своего положения, она решила примириться с Богом и покаяться пред Дмитрием и Мариной. Но каждый раз, когда бралась за ручку, чтобы написать, ее одолевали сомнения. Стоит ли это делать сейчас, по прошествии стольких лет? Не принесет ли ее признание большого горя всем, кого она своим преступлением вовлекла в эту драму? И ручка, и бумага откладывались в сторону. Но размышления последних дней и все ухудшающееся самочувствие привели Ирину к заключению, что как бы ни было тяжело этим людям узнать такое, она не может скрывать от них правду. Попросив у дочери ручку и бумагу, она стала быстро писать, словно боясь опять передумать. В наше время многие трудятся над вопросами обучения и воспитания подрастающего поколения. Но часто мы строим, разрабатываем и внедряем на государственном уровне новые методики и программы, отводя главную роль в этом процессе дошкольным учреждениям, школам и различным общественным организациям, оставляя при этом проблему семейного воспитания на декларативном уровне. Не потому ли на этом поприще мы терпим одно поражение за другим? Ведь на самом деле положительные результаты в процессе воспитания могут дать только нормальная психологическая ситуация в семье, правильные отношения между родителями, их личный пример в решении всех проблем, которые основываются на библейской истине и Божьей мудрости. Дима и Марина назвали своего первенца Ильей в честь великого Божьего пророка. Правильное понимание роли каждого из родителей в воспитании и процессе с раннего детства приносили свои плоды, особую любовь и уважение между ними и их сыном. Нельзя сказать, что семейные проблемы и неурядицы обходили эту семью стороной. Отнюдь нет. Но они легко решались, благодаря умению найти выход из сложившейся ситуации, взять ответственность на себя, желанию прощать и идти на уступки, стремлению сберечь семью, принося все нужды к ногам Всевышнего, присущим христианским семьям. Через несколько лет у Немцовых появилась дочь Надюша. Семейное здание Немцовых подвергалось испытанию на прочность и правильность выбранной тактики взаимоотношений, когда Илье исполнилось 15 лет. Он отошел от церкви и общения с верующими друзьями. Дома стал неразговорчивым и скрытным. Но фундамент здания, в основе которого было заложено Слово Божие, не дал строению разрушиться, и, как бывает после урагана, оно стало намного привлекательнее и ценнее для его строителей. Немного понадобилось времени Илье, чтобы понять, куда могут привести прелести жизни, хлынувшие на юное сердце мощным грязным потоком. Посоветовавшись с родителями, он окончательно решил после окончания школы заняться изучением богословия. Успешно сдав вступительные экзамены, Илья начал реализовывать свои планы, став студентом богословского факультета. Новые знакомства и впечатления, радушность открывающихся перспектив любимого дела просто переполняли молодого человека, принося родным и близким огромное удовольствие и радость. В один из зимних вечеров, возвращаясь домой с лекции, Илья вдруг увидел в переулке подвыпившего парня, пытавшегося вырвать сумочку у девушки. Вторая, видимо, ее подруга, в это время звала на помощь. Он не мог пройти мимо. Когда Илья приблизился к ним, парень отпустил сумочку и мутными глазами уставился на него, с трудом пытаясь понять, о чем ему говорят. Он стоял и слушал, ничего не предпринимая, и успокоившиеся девушки уже собрались уходить, надеясь, что конфликт исчерпан. Так подумал и Илья и дружелюбно протянул парню маленькую книжечку, карманный вариант Нового Завета. «На, возьми на память. Завтра почитаешь. Эта книга многим помогла. Там записан мой телефон». Но неожиданно для всех у парня эти слова вызвали реакцию затравленного охотниками дикого зверя, когда в отчаянии животное бросается на преследователей. С бешеным криком «Ты учить меня вздумал? На, получай!» Он выдернул из кармана куртки нож и несколько раз ударил им застывшего на месте от такого поворота событий Илью. Слабеющий юноша изо всех сил прижал к груди окровавленный Новый Завет. Его так и положили на носилки, не в силах разжать его пальцы. Илья умер по дороге в больницу. Такая смерть вызывает много вопросов, сомнений, особенно тяжких переживаний. Самый страшный удар выпадает на долю родителей. Мы можем только предположить, исходя из самой большой трагедии, случившейся в нашей личной жизни, что испытывают в это время отец и мать, и все равно картина будет неполной. Семейные узы соединили Дмитрия и Марину в одну плоть, часть которой своего сына, воплощение их физических и духовных усилий. Цели их жизни и надежду их старости, эту молодую расцветшую поросль, не успевшую принести свои плоды, они должны были предать сырой земле. Наверное, нет в человеческой жизни другой подобной ситуации, когда люди, независимо от того, были они до того верующими или нет, так приближаются к Богу. Только с Ним можно преодолеть такую трагедию, черпая силы для дальнейшей жизни из Его неиссякаемых духовных источников, укрепляющих нашего внутреннего человека. Горе еще больше сплотило родителей и дочь. Больше всего Марину Михайловну и Надю тревожило физическое состояние Дмитрия Николаевича. Уже несколько раз они вызывали врача на дом, а ведь предстояло еще одно тягостное переживание – суд над преступником. За время судебного процесса Немцовы пытались найти ответы на вопросы: кто он, из какой семьи, что побудило его сверстника Ильи совершить убийство. На первый взгляд, согласно материалам следствия, обвиняемый Александр Васильевич Ершов, 19 лет от роду, вырос в неплохой семье, но это лишь на первый взгляд. Отец Саши, работая дальнобойщиком, часто отсутствовал, но и в те немногие свободные от работы дни застать его в кругу семьи было практически невозможно. Дело в том, что у Василия Ивановича было два увлечения – охота и повышенный интерес к представительницам слабого пола. Жена Анна Петровна, несколько лет пытавшаяся как-то изменить ситуацию в семье, была вынуждена сложить оружие. Она одна стояла против беспринципности мужа, поддерживаемого родственниками. Со временем Анна Петровна смирилась с таким положением и начала жить своей жизнью. Бывали дни, когда она приходила домой поздно вечером, ссылаясь на работу или оставаясь ночевать у одной из знакомых. Правда, мать проявляла неусыпную заботу о сыне, чаще общаясь с ним по телефону. Когда возник вопрос о разводе, они все-таки решили ради сына остаться вместе. Эта заувалированная ложь устраивала обоих, не создавая лишних волнений. Иметь еще детей они единодушно не желали. Саша, живший в полном материальном достатке, но лишенный родительской ласки и любви, рос один, воспитываемый уличными компаниями. Так, пытаясь сохранить внешний облик благополучной семьи, родители загубили сына. О Боге в семье вспоминали по большим праздникам, отдавая дань народным традициям, устраивали пышные застолья с изобилием различных яств и неимоверным количеством спиртного. Кое-как окончив 9 классов, Саша поступил в строительное училище. Развившееся с раннего возраста пристрастие к сигаретам и алкоголю привело к употреблению наркотиков, на что родительских денег уже не хватало. При попытке их раздобыть и произошла эта роковая встреча с Ильей. В конце судебного разбирательства было дано слово родителям потерпевшего. В небольшом переполненном зале застыла гнетущая, усугубленная духотой и ожиданием тишина. Поднялся Дмитрий Николаевич. Он долго не мог начать говорить. Было видно, каких усилий ему это стоит. Тихим, чуть дрожащим голосом, пронизывающим сердце каждого присутствовавшего, он сказал: «У меня сегодня нет ответа на вопрос о том, кто больше виновен в этом преступлении. Мы пытаемся дать оценку только следствию, забыв о причине содеянного, а значит, и не можем принять истинно верное решение». Казалось, что атмосфера в зале суда стала неимоверно тяжелой и своим весом прижала, сковала всех свидетелей происходившего, не давая возможности шелохнуться. Наступила пауза. Отец Ильи повернулся к убийце сына и в упор посмотрел на него, не смеющего поднять голову и судорожно вцепившегося руками в металлическую решетку. «Александр, мы тебя прощаем». Тишину взорвала волна слез. Плакали все, включая подсудимого и судью, который долго не мог успокоить зал. Суд приговорил Александра Ершова к 14 годам тюремного заключения. Нельзя согласиться с широко бытующим мнением, что нравственность наследуется человеком от родителей через гены. Окружающая среда, созданная в семье с момента появления ребенка на свет, вот что важно в развитии ребенка. Более того, это единственный фактор формирования его взглядов и характера. Эта история в дальнейшем только подтвердит нашу точку зрения. Прошел почти год. Создатель наделил время одним прекрасным свойством. Подобно чудодейственному лекарству, как известно, оно лечит. Всю свою заботу и теплоту Дмитрий Николаевич и Марина Михайловна отдавали теперь дочери, которая заканчивала среднюю школу и готовилась к выпускным экзаменам. Возвращаясь втроем с праздничного богослужения, они обнаружили в почтовом ящике письмо, адресованное им. Устроившись в одной из комнат, все стали внимательно слушать Надю, читавшую вслух. Напряжение возрастало с каждым словом. Мы знаем содержание этого послания и не будем воспроизводить его полностью. Но после того, как срывающимся голосом Надя прочитала «Ту женщину звали Ершова Анна Петровна», сдавленное, рвущееся из груди Марины Михайловны рыдание заглушил громкий стон Дмитрия Николаевича. Скорая помощь уехала, и немного оправившись от шока, все сидели молча, думая о своем. Есть ли предел человеческих испытаний и терпения? Можно ли отнести эти события к разряду простых случайностей или назвать стечением обстоятельств? Двум семьям, никогда ранее незнакомым, но связанным между собой невидимой нитью тайного преступления, преодолевшим в недалеком прошлом немыслимый барьер горя, предстояло пережить еще более сложный этап в своей судьбе. Не на все вопросы может дать ответ человеческий разум в этом временном пребывании на Земле. И такова реальность. Одна только вера способна придать правильное направление нашим мыслям и действиям в сложном переплетении жизненных катаклизмов, уберечь от ропота и поспешных выводов. Не потому ли человеку так мало пользы от всех расширяющихся сетей психологической помощи, которая в своей деятельности далека от Бога, а бывает и во вред? Все вдруг вспомнили, как были удивлены участники судебного процесса, когда выяснилось, что даты рождения у обвиняемого и пострадавшего абсолютно одинаковы. Воспаленный мозг, сравнительно недавно перенесший сильный стресс, отказывался воспринимать и анализировать эту чудовищную информацию, но почти не оставалось сомнений, что Александр Ершов – их родная кровь. «Господи, мы знаем, что Ты все видишь и знаешь. Укрепи, поддержи нас и Ершовых». Отец взял фотографию Ильи с траурной лентой и начал собираться. «Мы должны к ним ехать». Все произошедшее, состоявшийся суд, пережитые волнения и особенно слова Дмитрия Николаевича на процессе заставили Ершовых по-иному взглянуть на себя, на свои взаимоотношения и прожитую жизнь. У них стали бывать верующие, жившие в соседнем подъезде. Василий Иванович и Анна Петровна начали посещать церковь. Только сейчас происходило зарождение настоящей семьи. Связи со старыми знакомыми они прекратили. Чаще оставались дома вдвоем, так что неожиданный звонок в дверь их немного встревожил. Став в чем-то неописуемо похожими друг на друга после перенесенной беды, они пошли открывать дверь. В их глазах можно было прочесть ужас, удивление и страх. Разместились в гостиной. После выяснения некоторых обстоятельств дела, пока известного только Немцовым, исчезли последние сомнения. Дмитрий Николаевич достал и поставил фотографию Ильи рядом с фотографией Александра и начал читать. В доме Ершовых происходило нечто поразительное. До предела пораженный греховностью этого мира, человек умирает по своей воле, променяв духовное на материальное и начав жить только плотью, или, как говорит Библия, заживо умирает. Но мертвая материя хорошо и долго сохраняется лишь в вечной мерзлоте. И вдруг под воздействием какого-то внешнего и внутреннего фактора мерзлота, а вместе с ней и тело, начинают оттаивать. И чтобы тело вновь ожило, в него необходимо вдунуть дыхание жизни, действо, подвластное одному Богу. Это рождение чад Божиих и происходило здесь, в гостиной. Без медицинской помощи не обошлось, и на этот раз Анна Петровна несколько раз падала в обморок. Две семьи, обнявшись и стоя на коленях перед фотографиями своих детей, молились. Вряд ли когда-либо произносились более чистые молитвы покаяния. Это была уже одна большая Божья семья, готовая под его руководством принять самое непосредственное участие в судьбе Александра. Так у Саши появилось два отца, две матери и сестра. Много пришлось пройти инстанции и подать ходатайств, прежде чем, учитывая необычность ситуации, им разрешили свидание с Александром. Вам, наверное, приходилось видеть, как в умелых руках мастера стеклодува из небольшого количества бесформенного жидкого стекла на ваших глазах возникает великолепное произведение искусства. То же произошло с юной податливой душой Александра. Последний раз он писал: «Я хочу, чтобы каждый день моей жизни стал для меня приобретением, а не потерей. Познав Бога и спасение, я должен нести эту истину людям уже здесь, в тюрьме. Только таким образом моя жизнь будет иметь смысл. Я прошу Бога, чтобы Он разрешил занять мне место Ильи. Прошу высылать мне побольше духовной литературы. Может, еще кто-то, задумавшись над этой историей, поймет, что пути Господни не таковы, как наши, и мысли Его не такие, как у нас. Жизненный крест, который предназначен для каждого, согласно Его силам, ведет к спасению. Это вынуждает нас без ропота согласиться с тем, что Бог поругаем не бывает. Этим самым мы признаем всю свою беспомощность и зависимость от нашего Спасителя, а это первый шаг к примирению с Богом». Анатолий Валуевич, город Минск.
Капли сота, слушай и назидайся.